то воскресенье на скачках в Булонском лесу разыгрывался большой приз города Парижа. Небо было покрыто грозовыми тучами жарких июньских дней. Но к 11 часам, когда экипажи начали уже съезжаться к ипподрому, южный ветер разогнал тучи. Куски ярко-голубого неба ширились от края до края горизонта. И когда сквозь разорванные тучи пробивался луч солнца, все начинало вдруг сверкать. Ипподром, наполнявшийся мало-помалу экипажами, всадниками и пешеходами, еще пустой скаковой круг с судейской будкой, указателями на шестах и финишным столбом, и напротив пять симметрично расположенных трибун. Нана, до такой степени возбужденная, как будто от большого приза зависела ее собственная судьба, непременно решила занять место у самого барьера, поближе к старту. Она приехала в Ландо с серебряными украшениями, запряженным цугом четверкой великолепных белых лошадей. Когда она появилась с двумя форрайтерами, скакавшими верхом на левых лошадях, и двумя выездными лакеями, неподвижно стоявшими на запятках, в толпе произошло движение. Но она была одета в цвета конюшни Вандевра, голубой и с белым. На ней был необыкновенный туалет. Голубой шелковый лиф и шелковый тюник, плотно облегая фигуру, поднимались сзади в огромный турнюр, смело обрисовывая бедра. Белые атласные юбки и белый шарф, перевязанный крест-накрест, были украшены серебряным гипюром, ярко сверкавшим на солнце. Чтобы больше походить на жокея, она ухарски заломила голубой тог с белым пером. От шиньона, словно огромный рыжий хвост, спускались по спине желтые пряди волос. Пробило 12. До большого приза оставалось около 3 часов. Когда Ландо заняло место в ряду других экипажей, Нана расположилась как у себя дома. Подчиняясь капризу, она взяла с собой Бижу и сына Луиза. Маленькая собачка зарылась в ее юбке и дрожала от холода, хотя день был очень жаркий. А у ребенка, разодетого в кружева и ленты, было молчаливое восковое личико. Не обращая внимания на соседей, Нана весело болтала с Жоржем и Филиппом Игон, сидевшими напротив нее на скамеечке. Они исчезали по самые плечи в груди букетов из белых роз и голубых незабудок. Трибуны и ипподромы наполнялись публикой. В ворота бесконечной плотной вереницей въезжали экипажи. Тут были большие омнибусы, коляски, кареты, нарядные ландо рядом с ободранными экипажами, которые тащили жалкие клячи. Слышался гул растущей толпы, крики, хлопанье мечей. И когда порыв ветра разрывал тучи, края их окаймлялись золотой полоской солнца, сверкавшего на сбруе лакированных боках экипажей и зажигавшего пожаром туалеты дам. А кучера, сидевшие со своими длинными бичами на высоких козлах, утопали в сиянии солнечных пылинок. Появился Лабордет. Нана позвала его и спросила, во сколько раз я котируюсь? Она подразумевала кобылку Нана, ту самую Нана, что постыдно дала себя побить, участвуя в скачках на приз Дианы. «По-прежнему в 50», — ответила Лабордет. «Черт возьми, не очень-то меня ценят», — продолжала шутить Нана. «В таком случае я на себя не ставлю. Это кляча». В экипаже раздался взрыв смеха. Молодые люди нашли, что это очень остроумно. «Глупо все-таки не знать, на какую лошадь играешь», — продолжала Нана. «Надо непременно рискнуть самой несколькими луидорами. Поставлю 10 луидоров на Лузиньяна и 5 на Бума». Лабордет вдруг вскипел. «Что вы, дорогая моя, ваш Бум ничего не стоит, не делайте этого. А Лузиньян, да никоим образом, чепуха!» Он задыхался. Филипп заметил, что Лузиньян как-никак все же брал призы. Спор, загоревшийся в Лондон, она, казалось, распространился по всему скаковому полю, от одного конца до другого. Слышались визгливые голоса, разгорались страсти, лица воодушевлялись, жесты становились развязными. букмекеров, сгромозясь на экипажи, неистово выкликивали ставки, записывали цифры. В сущности, главная борьба завязывалась между Лузиньяном и Спиритом. А на нас, спросил Жорж, на нее нет спроса? Действительно, на нее никто не ставил. Тогда Ла Фалуаз проговорил, воздев руки к небу. На меня нашло вдохновение. Ставлю на Нанал луидор. Браво, я ставлю 2 луидора, сказал Жорж. Я 3, прибавил Филипп. Молодые люди встали и с шутливой галантностью начали набивать цену, как бы оспаривая Нана на аукционе. Они решили идти вербовать желающих. Однако дела их были неважны. Некоторые мужчины, правда, дали себя уговорить. Например, барон Штайнер, которого снова всколыхнул вид Нана, рискнул 3 луидорами. Но женщины решительно отказывались. Они вовсе не хотели содействовать успеху этой паршивой твари, подавлявшей всех своей 4 белых лошадей, своими форайтерами и своим видом женщины, готовой проглотить весь мир. В ожидании большого приза на свежем воздухе устраивались завтраки. Пробки глухо хлопали, словно выстрелы, уносимые ветром, раздавались шутки. Звон разбитых стаканов вносил в эту нервную веселость дребезжащие нотки. Вскоре больше всего народу собралось около Лондона-на. Стоя в экипаже, она наливала шампанское в бокалы и подавала мужчинам, подходившим к ней здороваться. Ла Фалуаз, подделываясь под народный говор, зазывал публику. «Подходите, подходите, господа! Даром даем! На всех хватит!» Со своими залитыми солнцем, золотистыми волосами и белым, как снег, лицом Нана царила над толпой мужчин, протягивавших к ней бокалы. И вот, стоя на возвышении в позе торжествующей Венеры, она подняла полный бокал. Ей хотелось, чтобы остальные женщины лопнули от зависти при виде ее триумфа. По кругу вихрем летели лошади. Разыгрывался приз города Парижа. Выиграла волынка. Наконец, настала очередь большого приза. Нетерпение увеличивалось, беспокойство овладело толпой. В последнюю минуту игроки были смущены неожиданным повышением ставки на Нана. Каждый момент приходил кто-нибудь из мужчин с новой цифрой. Нана играют в 30 раз, Нана играют в 25 раз, потом в 20, наконец в 15. Никто ничего не понимал. Лошадь, побитая на всех ипподромах, лошадь, на которую еще утром ни один игрок не хотел ставить при ответе в 50 раз. Что означало это неожиданное безумие? Может быть, тут кроется какое-нибудь мошенничество? Намекали на разные скандалы. Но в данном случае громкое имя Вандавра было вне всяких подозрений. «Кто скачет на Нана?» – спросил Жорж. «Прайс?» – ответил Филипп. Прайс был английской знаменитостью. Почему Вандевр выписал этого жокея, когда обычно на Нана скакал Грэшем, который никогда не выигрывал? Но все эти соображения покрывались шутками, опровержениями, гулом самых необыкновенных и разноречивых мыслей. Чтобы убить время, начали снова опустошать бутылки шампанского. Но вот долгий трепет охватил толпу. Раздались удары колокола, извещая о выходе лошадей на круг. Чтобы лучше видеть, Нана влезла на скамеечку, давя под ногами букеты незабудок и роз. Хорошее настроение сразу овладело 100-тысячной толпой, наполнявшей поляну движением, словно рой влюбленных насекомых, реющих в воздухе. Солнце, спрятавшееся было на несколько минут, опять засияло, снова все запылало. Дамские зонтики колыхались над толпой, словно бесчисленные золотые щиты. Наконец появился человек с красным флагом в руке. «Это стартер, барон де Морьяк», — ответил Ла Борбет на вопрос Нана. На конце мачты взвелся желтый с красным флаг. Одна за другой следовали лошади. Жокеи в седлах яркими пятнами выделялись на солнце. Первым шел Козинус, за ним Бум, Случай, вслед за ними Спирит, а Отличный темно-гнедой жеребец, суровые цвета которого желтый с черным, были полны меланхолии. Особый успех выпал на долю Валерио II, маленького, чрезвычайно подвижного, в цветах светло-зеленым с розовым. Обе лошади Ван Довера заставили себя ждать. Однако Лузиньян, отличный темно-гнедой жеребец безукоризненных статей, был почти забыт. Так велико было изумление, вызванное появлением Нана. Такой ее еще никогда не видали. Солнце золотило ее рыжую шерсть, придавая ей оттенок золотистых женских волос. Она сверкала, как новенький луидор, с широкой грудью, легкой грациозной посадкой головы, нервной длинной спиной. «Посмотрите, у нее мои волосы!» — в восторге воскликнула Нана. «А знаете, я уже горжусь ею!» Ландо брали приступом. Бордунав чуть не наступил ногой на маленького Луиза, о котором мать совершенно забыла. Он поднял его отечески ворча и посадил к себе на плечо. «Бедная крошка!» — пробормотал он. «Надо же ему посмотреть! Подожди, я покажу тебе твою маму. Видишь, вон та лошадка!» Между тем Нана, гордое животным, носившим ее имя, окидывала взглядом других женщин, чтобы посмотреть, какую они скорчут рожу. Все они были взбешены. Лошадей провели направо и пустили галопом мимо трибун для пробы. Страсти разгорелись, все заговорили разом. «Лузиньян слишком длинен, но прекрасно выезжен. А уж за Валерио II я не дам ни сантима, нервничает и скачет, задрав голову. Слушайте, я сам видел Нана после большого проезда. Она была вся в мыле, шерсть взъерошена и дышала так, точно вот-вот околеет. Держу пари на 20 луидоров, что она останется за флагом. Да будет вам, начинается!» Крики замерли в тревоге, от которой у всех стеснила грудь. Лошади вихрем промчались мимо трибун, сотрясая своим бешеным галопом почву. Клубок вытянулся уже на 40 метров. Нана была немного позади Лузиньяна и Спирита. На подъеме Валерио II обогнал всех. Кузинус и Случай совсем отстали. Спирит и Лузиньян шли ровно голова в голову. Вслед за ними Нана. Нана, стоя в экипаже, видела у своих ног волнующуюся толпу людей и животных. Целое море голов, словно несущихся вихрем вдоль круга, вслед за мелькающими на горизонте, как молния, яркими пятнами жукеев. Вот они повернулись профилем, уменьшаясь, едва виднеясь вдали зеленеющего леса, а вот скрылись за группой деревьев. А когда лошади показались, все были поражены. В толпе раздался долго не смолкающий говор. Впереди по-прежнему шел Валерио II. Спирит его нагонял, а сзади вместо отставшего Лузиньяна бежала другая лошадь. Но сразу нельзя было определить, какая. Послышались восклицания. «Да это же Нана!» «Ну что вы, Нана?» «Ну, конечно, Нана! Ее легко узнать по золотистой масти! Ну, видите теперь! Прямо огонь! Браво, Нана!»
«Ах, плутовка!»
«Ба! Да это еще ничего не доказывает! Она подыгрывает Лузиньяну!» На мгновение все с этим согласились. Но кобыла ровно, медленно забирала. Когда публика овладела необычайное волнение, никто уже не интересовался отставшими лошадьми. Отчаянная борьба завязывалась между Спиритом, Лузиньяном, Нана и Валерио II. Их имена повторялись, замечали каждое их движение, малейшую усталость. Нана влезла на козлы, она побледнела и так дрожала от волнения, что не могла даже говорить. Из всех уст врывался один и тот же крик: «Как жарят, ребята! Вот здорово, черт возьми!» Теперь лошади неслись, как молнии, лицом прямо в публику. Приближение чувствовалось по горячему дыханию, которое, казалось, снеслось вместе с отдаленным хрипением, возраставшим с каждой минутой. Толпа неудержимо бросилась к барьеру. Люди толкались, сжимали кулаки, раскрывали рты. Каждый понукал свою лошадь воплями и жестами. И вот раздался крик, крик дикого зверя, сидевшего в каждом из этих господ в изящных рединготах. Вот они, вот они, вот они! Лошади приближались, Им навстречу неслась буря бранных возгласов. Тьфу, лузиньян, дрянь, скверная кляча, а валяй его смотреть противно, как ты падаль. Плакали мои 10 луидоров. На-на впереди всех! Браво, на-на! Браво, каналья! Между тем на-на, стоя на козлах, бессознательно покачивала бедрами, как будто скакала она сама. Она делала движение животом, думая, что помогает этим кобыле, и каждый раз, устало вздыхая, произносила глухим голосом: «Да ну же! Ну! Ну!» Тогда произошло нечто изумительное. Прайс, поднявшись на стременах, железной рукой подгонял на-на. Глаза его метали молния. В порыве неудержимой смелости и безумной воли, казалось, он вкладывал в кобылу всю свою душу, как бы помогая ей, как бы неся ее, всю в пене с налитыми кровью глазами. Между тем судья, не спуская глаз с ленты, хладнокровно ждал. Вдруг толпа заревела. Последним усилием Прайс бросил на-на к финишу, опередив Спирита на голову. Поднявшийся шум был подобен морскому прибою. На-на, 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 на-на! Эти крики, поднимаясь, как рев бури, казалось, наполнили собою весь горизонт. Бешеный энтузиазм овладел публикой. Женщины махали зонтиками, мужчины кричали, вскакивали, бегали взад-вперед. Некоторые с нервным смехом кидали шляпы вверх. На трибунах тоже царило волнение. Крики усиливались, росли и поднимались к сияющему солнцу, осыпавшему золотым дождем обезумевшую толпу. Тогда она подумала, что это приветствует ее. Она поднялась в ландо во весь рост и с минуту стояла, застыв в своем торжестве, окидывая взглядом скаковое поле, до такой степени переполненное, нахлынувшей туда публикой, что не было видно даже травы. Она была покрыта сплошным морем черных шляп. А когда толпа расступилась, давая дорогу на-на, который уводил Прайс с поникшей головой, потухший, как бы весь опустошенный, на-на изо всей силы хлопнула себя по бедрам и воскликнула с торжеством: «Черт возьми, да ведь это же я! Вот дьявольская удача!» На-на все время слышала свое имя. Это ее народ рукоплескал ей, и она царила над ним, выпрямив стан под лучами солнца, сияющими, как это солнце, волосами. Вокруг на-на толпа мужчин росла. Ее успех привлекал к ней тех, кто не подходил раньше. Здесь были могущественные финансовые тузы, державшие в своем кошельке Европу. Здесь были министры, душившие своими толстыми пальцами Францию. Двор на-на разрастался. Это была царица Венера, окруженная обезумевшими подданными. И когда она подняла бокал, раздались такие аплодисменты и крики: «На-на, на-на, 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 на-на!», что удивленная публика, озираясь, искала глазами лошадь. Никто уже не мог понять, кто вызывает этот восторг. Женщина или животное?